Шалом с вами, Натан Аристер. Сегодняшнее наше занятие будет посвящено недельной главе, главе Ваигаш. Из этой главы я решил выбрать отрывок, в котором описывается последняя беседа между Всевышним и Яковом. И этот отрывок необычайно важен, вследствие того, что, по сути, то, что Всевышний говорит Якову перед тем, как он уходит в Египет, имеет отношение ко всей будущей истории еврейского народа, хотя бы по той причине, что пребывание евреев в Египте является прообразом для всех дальнейших странствий еврейского народа в целом по всему миру, и также к жизни каждого еврея. Поскольку Яков и, как и остальные праотцы, Авраам и Ицхак, являются прообразами для жизни каждого человека в отдельности. Этот отрывок имеет в себе много сложных мест, и поэтому на сегодняшнем занятии я хотел бы рассмотреть его с разных плоскостей. То есть рассмотреть, как этот отрывок комментируется разными комментаторами. Начиная с того, как этот отрывок рассматривается в Мидраше Брейшис Раба, комментаторы классические, такие как Раши, Рашбам, Ибн Эзра и Рамбан, и потом пройти через как бы поколения, через которые развивалась еврейская мысль, и посмотреть, как этот отрывок рассматривается в комментариях хасидизма, в комментариях Ора Хаим Акойдеш, который объясняет этот отрывок с точки зрения Каббалы, близко, однако, к пшату, как он пишет в своем комментарии, что это объяснение он дает на уровне пшат, и других комментариев. Этот отрывок находится во главе Ваигаш на странице, это глава 46 книги Берешит. Перед этим рассказывается о том, что братья оповещают Якова о том, что Йосеф жив, и рассказывает ему о том, что он послал специальных телеги для того, чтобы переправить Якова со всей семьей. И говорится, что дух Якова ожил, дух Якова отца их, и сказал Исроэль, что как бы достаточно, Йосеф мой сын жив, отправлюсь и увижу его перед тем, как я умру. И после этого идет отрывок, который, мне кажется, то есть можно выделить в отдельный отрывок в Торе, несмотря на то, что этот отрывок является частью парши, которая начинается с начала главы, которая рассказывает о том, что Иуда приближается к Йосифу. В Торе это является одним цельным отрывком. Тем не менее, в одном цельном отрывке, мне кажется, что последние 7 стихов можно выделить в отдельную часть. Начинается это со слов «И отправился Исроэль, и все, что у него, и пришли в Бершеву, и пришел в Бершеву, и принес приношение Богу отца своего Ицхака». То есть один из самых важных вопросов, на который обращают внимание комментаторы, это причина, по которой в Торе Яков и Исроэль, эти два имени упоминаются, меняя друг по очереди. То есть почему в одном и том же отрывке, а мы видим особенно в этом отрывке, Яков называется Яковом и называется также Исроэль. Есть ли какая-то внутренняя причина, по которой Тора использует в один момент имя Яков, а в другой момент имя Исроэль? Этот подробное объяснение этому с точки зрения Каббалы дает Ора Хаим Акойдеш на главу Ваихи. Тем не менее, мы рассмотрим это объяснение позже с тем добавлением, которое дает к объяснению Ора Хаима автор книги Арвей Нахаль. Пришел он в Бершеву. То есть почему он приходит именно в Бершеву? И дальше написано, и принес он же приношение в избах Звахим, Лелекей Авив Ицхак. То есть почему здесь написано, что, во-первых, он делает специальное приношение. Написано, что это жертва всесожжения. Это была Звахим. Звахим – это жертва Шламим. И это является некоторым исключением, о котором здесь комментирует Рамбан, что в праотцы, так же, как вообще все Бней Ноах, приносили только жертву всесожжения. То есть почему-то именно в этом месте, перед своим спуском в Египет, Яков приносит в Бейершеве именно жертву Шламим. И написано, что он приносит ее Богу отца своего Ицхака. То есть почему здесь Тора выделяет, что Яков, как бы у него было специальное намерение принести жертвы Всевышнему, причем именно написано Элокей, то есть имя Элоким используется, хотя в Торе везде по отношению к жертвоприношениям используется четырехбуквенное имя отца своего Ицхака. То есть почему не прародцов, не отца своего Ицхака и Авраама, а именно отца своего Ицхака. То есть на этой детали основывается огромное количество комментаторов, которые хотят объяснить, почему именно здесь в Торе сказано, что Яков приносил жертвоприношение Богу отца своего Ицхака. «И сказал Бог на Элоким, ле Исраэль, Исроэлю, бемарот халайла, в видениях ночи». То есть совершенно необычная фраза используется здесь тоже. Нигде больше в Торе не используется подобное выражение. То есть не просто, что это было видение ночном, а это были видения ночи. То есть как будто бы здесь было много видений, и Элоким обращается к Исроэлю и говорит ему, и сказал: «Яков, Яков», и сказал: «Вот он я». В Танахе во всем есть только четыре места, где имя человека повторяется два раза. Первый раз в Торе это упоминается в главе Лех Леха, там, где Всевышний, в главе Ваейра, в которой говорится о том, что ангел взывает к Аврааму и говорит: «Авраам, Авраам», то есть когда во время Акейды. То есть это происходит именно в конце, как бы и самом последнем, десятом испытании Авраама. Но там к нему взывает ангел. То есть буквально, если мы посмотрим этот стих, как он приводится в главе Ваейра, там сказано, что и вызывает ангел. И выдал Господа с небес, и сказал: «Авраам, Авраам», и сказал он: «Вот он я». То есть ангел Всевышнего, то есть не сам Всевышний, ангел Всевышнего взывает с небес и говорит: «Авраам, Авраам», и сказал он: «Вот он я». Другое место находится в книге Шмот, где Всевышний обращается к Моше. То обращение происходит в начале самого о раскрытии Всевышнего Моше. И Всевышний говорит там, написано, что воззвал он из куста. То есть есть, можно сказать, что эти два места похожи друг на друга. То есть ангел Всевышнего взывает с небес, и Всевышний взывает с куста и говорит: «Моше, Моше». Треть, последнее место находится в книге Шмуэль, где описывается первое раскрытие Всевышнего пророку Шмуэль. Там тоже написано: Всевышний взывает к нему: «Шмуэль, Шмуэль». Особенность этого места в Торе заключается в том, что здесь не упоминается воззвание. То есть это очень интересный момент, что четыре таких места в Танахе. В трех местах обращение предшествует слово «воззвал». В данном случае написано «и сказал Элоким», то есть всесильное Исраэлю в видениях ночных. То есть само по себе построение этой фразы, оно загадочно. То есть Бог обращается к Исраэлю, но называет его Яковом. Причем этот стих приводится в Талмуде, когда Талмуд описывает вопрос. Написано, что всякий, кто называет Авраама Авраамом, нарушает запрет Торы. Спрашивает Талмуд: а что же с Яковом? Ведь Бог тоже сказал, что будет называться твое имя Исроэль. Талмуд спрашивает, а как же так? Вот в нашей главе, в главе Вайгаш, Бог говорит Яков, Яков. То есть Талмуд сам спрашивает, почему именно Талмуд приводит доказательства из главы Вайгаш. Ведь уже после этой истории, как Бог меняет имя Якова на имя Исроэль, Яков называется Яковом несколько раз в Торе. Потому что это первый раз, когда Всевышний сам обращается к Якову и называет его Яковом. То есть Талмуд не приводит доказательства из другого места, где Яков называется Яковом, а не Исроэль, а приводит доказательства именно из нашей главы, из этого отрывка. Почему? Потому что сам Всевышний здесь называет Якова Яков, и не просто называет, а называет его два раза Яков. Причем в Зогаре эти все четыре отрывка связываются с друг с другом, и Зогар делает ударение на то, что с точки зрения интонации, то есть знаков кантиляции, как этот Тора описывает эти два имени, во всех четырех, трех случаях, в случае с Авраамом, с Яковом и Шмуэлем, между первым именем и вторым именем стоит как бы пауза. Псик таама бэгаве, то есть есть специальный знак чтения, интонации таам, который разделяет, делает паузу между первым именем и вторым именем. Единственный человек, у которого этой паузы нету, это Моше. То есть по отношению к Моше нету паузы. Зогар объясняет, что разница в том, что Авраам, Яков и Шмуэль, общность их заключается в том, что они, как бы их личность развивалась. То есть первое имя – это как бы его изначальное имя, и второе имя – это соответствует тому уровню, которого он достиг. То есть Шмуэль, например, не был пророком, до этого и стал пророком. То есть вначале он не находился на том уровне, на котором он находился позже. В то же время Авраам, Зоар объясняет, до этого он был до того, как он выстоял в 10 испытаниях, и по второй раз его имя Авраам соответствует тому, что он выстоял в последнем испытании, с испытания Кейды. То же самое относится к Якову. Единственное отличие – это Моше, у которого нету паузы между именем, показывает, что Моше находится на уровне там, где нету никаких изменений. С точки зрения хасидизма объясняется эта идея следующим образом, что Моше представлял из себя образ человека, для которого как бы физический мир не является никаким барьером. Не представляет барьер для его духовности. То есть так же, как его душа раскрывалась в божественном мире, в той же степени она раскрывалась в физическом мире. То есть такое же постижение, которое было как бы у сути духовной Моше до его облачения в физическое тело, такое же постижение у Моше было тогда, когда его душа пребывала в физическом теле. Это как бы классическое объяснение, которое основывается на книге Зогар. Но тем не менее, это все равно должно остаться для нас вопросом. То есть вопрос в чем? Что несмотря на то, что есть одна особенность по отношению к Моше, что там отсутствует этот знак между двумя именами, есть особенность также по отношению к Якову, что во всех случаях там описывается воззвание. Здесь же написано «И сказал Бог Исраилю». То есть часть, как бы, то, что Бог говорит Яков, Яков, это не воззвание к Якову, потому что Бог обращается к Исроэлю, а говорит он ему Яков, Яков. То есть это непонятно. То есть, может быть, есть другие объяснения об удвоении имени. И сказал он, вот он я, и сказал я, Бог, написано Хакель, то есть слово Кель, здесь непонятно почему упоминается. Все это имя означает доброту. Элеке Авиха, Бог отца твоего. То есть мы видим, что сам Всевышний тоже говорит, что он называет себя Богом отца его. То есть не если Яков сам приносил жертвы Богу отца своего Ицхака, то почему Всевышний говорит ему, что я Бог отца твоего, а не Бог отцов твоих? И дальше фраза, которую он говорит Всевышний, состоит из трех частей, каждый из которых упоминается имя, как Бог называет себя Анухи. То есть это два стиха. В первом стихе «Я Бог всесильный отца твоего». Анухи келя лакеавиха. «Не бойся спускаться в Египет, поскольку народом великим сделаю я тебя там». есть почему, каким образом это является объяснением того, что Яков не должен бояться. Я спущусь с тобой туда, в Египет. Интересно, что фраза есть в Творе два слова. Имха и Итха. И я подыму тебя, также подыму. То есть фраза, которая приводится здесь на иврите, звучит так. Ванхи алха гам ало. То есть два раза упоминается корень поднятия. Если посмотреть, как это переводится, как правильно перевести это на русский язык, то большинство переводов переводит это следующим образом. Это удвоение, они говорят, должно переводиться так, что я однозначно подыму тебя оттуда. То есть удвоение этого корня, анехи алха гамало, означает, что я однозначно подыму тебя оттуда. Единственный, кто не переводит однозначно, это Раби Ария Каплан в своей переводе Торы. В живой Торе он переводит просто «я также подыму тебя оттуда». То есть «также». «Также я тебя подыму оттуда, и Иосиф возложит руку свою на глаза твои». То есть что это вообще означает? Последняя эта фраза, что Иосиф возложит руку свою на глаза твои. То есть, на первый взгляд, здесь говорится о каких-то глобальных вещах. То есть, во-первых, о ком идет речь в этом отрывке? Это речь идет о Якове самом, то есть, что будет с ним. Или это какое-то высказывание, касающееся всего еврейского народа. То есть, я спущусь с тобой в Египет, и я подыму тебя также оттуда. Иосиф возложит руку твою на глаза твои сегодня. И дальше написано: «И встал Яков из Бершевы», то есть Дот уже он превращается в Якова, то есть до этого он был Исроилем, вдруг превращается в Якова. «И понесли сыновья Исроиля Якова, отца их, и детей своих, и жен своих, на телегах, которые послал фараон для того, чтобы нести его. И взяли всю собственность твою, и приобретение свое, которое приобрели в земле Ханаан, и пришли в Египет Яков и все семя его с ним». То есть, на первый взгляд, почему именно здесь, в этом месте, вдруг Тора начинает рассказывать о том, что с Яковом пошла его вся семья. Сыновья его и сыновья сыновей его, дочери его, дочери сыновей его. Что-то раздельно приводятся сыновья и дочери. Некоторые говорят, что это было как в ковчеге, что тогда был голод. Во время голода запрещена интимная связь. Как написано, мудрецы объясняют по поводу Иосифа, что у него родились Менаше и Ефраим до того, как начался голод, что во время голода нельзя было иметь детей. Соответственно, здесь было как поэтому, поэтому некоторые видят, что это по этой причине здесь приводятся мужчины и женщины из его потомка. И все под семя его привели его с ним, он привел с собой в Египет. То есть это конец этого отрыва. То есть непонятно, почему, еще один из серьезных вопросов, это почему эти детали о странстве и всей его семьи не написано в начале. В начале написано просто, что я отправился из Исроэля, все было с ним и пришли в Бершеву. То есть поэтому многие комментаторы видят, что изначально идея Якова, возможно, не была прийти в Египет, остаться там навсегда. То есть это спор комментаторов по поводу цели, которую изначально преследовал Яков. У него была цель прийти в Египет, остаться там на все время. Или у него была цель навестить Египет, увидеть Иосифа и вернуться назад. Или у него была как бы разница в том, что есть странствие Исроэля, есть странствие Якова. То есть, возможно, после этого момента сущность Исроэля изменилась, он превратился в Якова. То есть, один из многих вопросов, которые как бы существуют в этом отрывке. Важный момент здесь, как я иногда подмечаю, что если мы посмотрим на это, если мы посмотрим на этот отрывок, на обращение Всевышнего к Якову, начиная со слов «Я, Бог», всесильный отца твоего, и до конца обращения, в котором говорится, Иосиф положит руку свою на глаза твои, то получится, что в этом отрывке имеется ровно 26 слов. То есть это такая интересная вещь в Торе, что многие отрывки в Торе имеют как бы ровно 26 слов. То есть почему число 26? Потому что 26 – это имя Всевышнего. То есть как будто бы вот эта вся фраза, которую Всевышний говорит Якову перед его спуском в Египет, хотя в этой фразе и вообще в этом отрывке не упоминается четырехбуквенное имя Всевышнего. И по сути в этом отрывке говорится о всем как бы пребывании Якова в Египте кратким образом. То есть я спущусь с тобой, и я подыму тебя, то есть также подыму или однозначно подыму. То есть как будто бы за всем этим отрывком, как говорили, стоит как бы имя Всевышнего. То есть имя Всевышнего, то есть это его можно по-разному интерпретировать. То есть есть некий факт, что мы видим, что как будто бы имя Всевышнего стоит за всем этим отрывком, за всей идеей спуска Якова в Египет и обещанием, что он как бы выйдет оттуда. То есть можно это брать по-разному, как по пшату говорится, что он будет похоронен в земле Израиля. Или имеется в виду, что, может быть, здесь имеется в виду вообще как бы будущее избавление. Как бы то ни было, здесь как бы есть имя Бога, которое стоит за всем этим отрывком. Посмотрим, начнем наш разбор этого отрывка, то есть после некоторых намеченных вопросов, с того, что написано в Мидраше Раба. Этот Мидраш важен, потому что Раши цитирует его в своем комментарии, и также Рамбан цитирует этот Мидраш в комментарии своем на Тору и дает ему свою интерпретацию. «На стих и принес он жертвы Богу отца своего Ицхака». Мидраш Раба сказал, говорит, «Сказал Раби Йохошуа бен Леви, я обошел всех Баалей Агада, которые находятся на юге». Раби Йохошуа бен Леви, он был одним из мудрецов поколения Амараим. Он жил на юге земли Иудеи, на юге Израиля, которая находилась на юге Израиля. Поэтому говорится, что... Причем он был также из людей, которые называются Баалей Агада. То есть Агада – это как бы область мистическая. Это толкование Торы не галахического характера, а толкование как бы внутреннего смысла Торы. Он обошел всех Баалей Агада, которые находились на юге, чтобы они мне объяснили этот стих, и никто мне не сказал ему объяснения. То есть мы видим, что этот стих для такого великого мудреца, как Раби Йохошуа бен Леви, про него рассказывается, что он был равен Раби Шимону бар Йохаю, что в его поколении не было радуги на небе, что он даже живым вошел в рай, и так далее, и так далее. То есть Раби Йохошуа бен Леви, он был один из величайших еврейских мудрецов, и он не знал, как это истолковать этот стих. И более того, он обошел всех Баалей Агада на юге Израиля, чтобы дали объяснение этому стиху, и никто ему не дал объяснения. То есть мы видим, что в этом стихе заложена какая-то загадка. «Пока я не встал с Игудой, сыном Педая, сыном сестры Бен Кафры, и он сказал мне, учитель и ученик, которые идут по дороге, вначале спрашивают мир у ученика, а потом спрашивают, то есть имеется в виду здороваются с учеником, а потом здороваются с учителем». Загадочный ответ на такой вопрос. Что это означает, такая фраза? Причем тут ученик и учитель, то есть кого-то. То есть имеется в виду, как бы по самому простому уровню, имеется в виду, что Ицхак и Авраам, так и приводится здесь комментарий Эц Йосеф на Мидраш Раба, приводит этот комментарий от имени комментария Ефатер. Он пишет, что на самом деле имеется в виду, что, то есть на первый взгляд вопрос был такой, что почему здесь не упоминается Авраам? То есть Авраам был первым, кто начал распространять идею Всевышнего в мире. Однако Ицхак ему был в этом второстепенным. По крайней мере, нужно было упомянуть обоих, Авраама и Ицхака. Или просто сказать, что он делал приношение Всевышнему. То есть, почему здесь именно связывается это с Ицхаком? Это Незер а-Кодеш, комментарий. Соответственно, дальше он приводит объяснение из комментария Ефатер. Он говорит, что вначале спрашивают у ученика, а потом у учителя. Потому что как бы человек не должен обладать такой как бы наглостью сразу сговорить учителем. То есть то, что учитель обладает как бы большим значением. Поэтому Яков как бы обратился ко Всевышнему вначале, то есть по связи с тем, что он является богом Ицхака. То есть это ближе к нему по уровню. То есть как бы Авраам находится выше, чем Ицхак. И поэтому здесь приводится вот этот образ, что Яков называет Всевышнего здесь богом Ицхака. На самом деле это объяснение, оно как бы может содержать в себе гораздо больше, чем просто, вот чем это объяснить, чем такое, такая интерпретация. То есть мы видим, что Раби Йошуа бен Леви, как бы и все мудрецы юга земли Израиля не знали, как интерпретировать этот стих. И интерпретация, которая дается здесь, кажется довольно простой. То есть никакой загадки в этом нету. То есть понятно, возможно, что за этим стоит что-то большее. Говорит, сказал Рав Хуна, что когда Раби Йошуа бен Леви пришел в Тверию, Тверия находится в Галилее, он спросил этот же вопрос у Раби Йоханана и у Рейш Лакиша. То есть Раби Йоханан и Рейш Лакиш это были два мудреца, которые считаются основателями Иерусалимского Талмуда. Иерусалимский Талмуд, его как бы основание было в городе Тверия, где тогда находилось большее количество мудрецов земли Израиля. То есть мы видим, что Раби Йошуа бен Леви, можно сказать, посвятил большое время по постижению этого отрывка. Раби Йоханан сказал, что человек обязан в почете своего отца больше, чем в почете своего дедушки. Он дал такое объяснение. Вокруг этой фразы построено колоссальное количество галахических изысканий по поводу обязанности почитания дедушки, дедушки со стороны мамы, дедушки со стороны папы, есть ли разница и так далее, и так далее. То есть это большая тема в области галахи. То есть именно вот эта фраза, и на самом деле это объяснение, которое здесь приводит Раши. То есть Раши как раз приводит это, именно этот ответ Раби Йоханана. Он говорит, что обязан человек почитать своего отца больше, чем почет своего деда. Поэтому Тора здесь объясняет, что это было связано с Ицхаком, а не с Авраамом. То есть Раши приводит это объяснение. Рейш Лакиш говорит, что он принес жертвоприношение за союз поколений. То есть на союз колен. То есть что значит? То есть Рейш Лакиш говорит, что почему он принес жертвоприношение именно Ицхаку, Богу Ицхака, не Ицхаку, а Богу Ицхака, потому что Ицхак дал благословение Якову и сказал ему в этом благословении, что Господь Всесильный, размножит тебя, Кель Шаддай, прославит тебя и размножит тебя, привеличит тебя, и ты станешь общиной народов. Каждое же колено называется Кагаль народом. Поэтому переводит Йонатан там, что размножит тебя Литрейсер Шефтин. То есть почему он это сделал по объяснению Рейш Лакиша только в этот момент? То есть почему тогда, если это было связано с тем, что Ицхак его благословил, то что у него будет 12 колен. Почему тогда Яков ждал до этого момента, пока он должен был прийти до город Бершево? Объясняется, что до этого момента у него не было Иосифа, то есть Иосиф пропал, соответственно, у него не было одного из колен. То есть он не мог принести жертвоприношение Всевышнему за благословение, которое ему дал Ицхак. То есть мы видим, что это объяснение Рейш Лакиша, оно полностью как бы меняет фокус тех комментариев, которые были до этого. То есть предыдущие два комментария, которые говорят, что обязан человек почитать своего отца больше, чем своего дедушки, оно как бы объясняет, почему как бы, что Ицхак как бы выбран здесь, а не Авраам, потому что Авраам как бы стоит выше как бы гораздо выше, далеко от Якова, поэтому как бы Ицхак непосредственно связан с Яковом, и поэтому Яков здесь называет Бога, как бы обращается к Богу, как Богу Ицхака. В то время как Рейш Лакиш объясняет, что Ицхак является причиной нечто такого, что важно именно в данный момент. И это на самом деле некий подход к этому отрывку, который дают другие комментаторы. Они видят более позднее, то есть они видят в Ицхаке некоторое качество, которое как бы важно в данный момент, именно в данный момент, когда Яков должен идти в Египет. То есть разные качества. Ицхак жил всегда в земле Израиля, Ицхак связан с Парносой, Ицхак связан с многими другими вещами, то есть Ицхак связан с свободой, с независимостью. То есть это не именно то, что Ицхак, как бы у него предпочтение к Аврааму, а Ицхак именно потому, что он имеет отношение к данному конкретному событию. Как бы то ни было, здесь есть еще интересный момент, что Рейш Лакиш и Раби Йоханан. Раби Йоханан был учителем Рейш Лакиша. И мы видим, что Раби Йоханан и Рейш Лакиш, и между ними есть споры в Талмуде во многих вопросах. Раби Йоханан здесь концентрируется, если мы заметим, на предках Якова. То есть он как сам учитель, он говорит о ком? Он говорит о предках Якова. То есть говорит, что преимущество здесь было у отца, а не у дедушки. В то время как Рейш Лакиш, который был учеником, он делает ударение на детях. То есть, и на самом деле в Талмуде есть спор между Рейш Лакишем и Раби Йохананом, подобно тому, кто является более достойным. Прошлые поколения ранее или будущие поколения. То есть, это интересно, что как бы спор между ними, он как бы захватывает. То есть, это не конкретно детальный спор здесь, но по некоторой есть идея общая за их спор. Не будем как бы удаляться это. Баркафра и Раби Йосеф Барпатрос, один сказал, то здесь уже комментарий совершенно загадочный. Мой папа был лагут ахар грано, то есть мой папа очень любил кушать, его как бы очень волновала его глотка, такое грубое высказывание приводится. Также я как бы обеспокоен своей глоткой, так просто так написано здесь, горлом. То есть так же, как мой папа любил покушать, и поэтому он любил Эсава, то есть точно так же я хочу, полюблю покушать, то есть для меня важен Йосеф. То есть совершенно загадочная объяснительная фраза, довольно грубое высказывание. Понятно, что в каком комментарии, например, как Имре Йосеф, который объясняет Тору с точки зрения Каббалы, он объясняет, что Гарон – это в данном случае символ некоторой категории духовной, где-то в высших мирах, которая называется Гарон, горлом. То есть он объясняет это, поэтому как бы он объясняет, что это имеет особое отношение к данному моменту. Также в других местах Гарон имеет, всегда имеется в виду символом Египта, то есть некоторым идеям пребывания. Почему? Потому что слово «фараон» имеет связь со словом «орев». «Орев» — это как шея. То есть горло — это как некоторое разделение между миром головы, то есть миром интеллекта, землей Израиля. И это некоторое как бы митмейцер, то есть Гарон – это символ Египта. Как бы то ни было, это то, что говорит Эдмудри. Другой сказал, что папа менял своих детей, то есть он как бы изменил с одного сына на другого, то есть со старшего дал благословение младшему. Также я изменил одного из своих детей, то есть Иосиф, вот Якова то же самое произошло. То есть он дал первородство не Реувену, а Иосифу. После он говорит, но я сказал, что на папе была забота только о шести, то есть только об одном человеке, а на мне забота на 70, о 70 людях. То есть он как бы объясняет. То есть и комментаторы говорят, что как бы Якова волновало в этот момент то, что он покидает землю Израиля, то, что у него есть какие-то прегрешения, он, соответственно, сделал это жертвоприношение для того, чтобы как бы искупить те прегрешения, которые он считал у него могут быть. Раби Юдан сказал, что пять благословений благословил меня мой папа. В соответствии с этим Всевышний раскрылся мне пять раз и благословил меня. То есть, почему он, то есть, по объяснению Раби Юдана, почему он приносит было здесь жертвоприношение Ицхака, именно Богу Ицхака, потому что до этого момента Всевышний раскрылся Якову только 4 раза. Поскольку Ицхак дал 5 благословений, то поэтому Яков должен ожидать, что Всевышний даст, раскроется ему еще один раз. То есть эти раскрытия Всевышнего, они были следствием благословений, которые его благословил Ицхак. То есть раз Всевышний раскрылся 4 раза, а благословений было 5, то поэтому ему Всевышний должен раскрыться еще раз. Это следствие, поэтому он именно приносит жертвоприношение Богу Ицхака. Раби Юданска говорит, что есть другое объяснение, что я думал, что, значит, что он мне даст от тех благословений. И что это за благословения? Будут служить тебе народы и кланяться тебе нации. И кто это? Это Иосиф. То есть как будто этого он не знал, в чем это благословение воплотится. И поскольку сейчас ему сообщили, то есть как бы это то, что ему сказал я Ицхак, и когда сейчас ему было сообщили, что Иосиф жив, то поэтому он как бы приносит жертвоприношение Богу Ицхака, что и это благословение исполнилось. Дальше я пропущу одно объяснение. Дальше мудрецы говорят, что мы видим прах Ицхака, как будто бы он собран на жертвеннике, поэтому вспомнил Ицхак. То есть это очень важная деталь, на которую я хочу сейчас обратить внимание. Почему? Потому что эта деталь нам будет важна в понимании многих комментариев. То есть мы видим, что самое последнее мнение, которое приводят здесь мудрецы, от имени мудрецов, то есть Марабонан, это большое количество мудрецов, они объясняют значение Ицхака в каком плане. То есть все предыдущие комментарии, которые давались в Мидраше, они объясняют Ицхака как некоторую связь с Яковом. То есть либо что Ицхак является как отец, а не как дедушка, либо как ученик, а не как учитель. Либо то, что определенные состояния Якова были следствием благословения Ицхака. Последнее объяснение, которое приводит Мидраш Раб, оно выделяется чем? Оно выделяется тем, что они говорят, что Ицхак – это символ божественного милосердия. То есть, почему он обращается к Богу Ицхака? Потому что как будто бы точно так же, как мы вспоминаем Ицхака в наших молитвах на Йом-Кипур. То есть, мы говорим, что как бы на Рош-Ашану, что заслуги. Поэтому мы трубим в шафар, который напоминает о приношении Ицхака и так далее. То есть, та же самая идея была здесь у Якова перед тем, как он спускается в Египет. И на самом деле это объяснение, оно как бы совершенно по-другому рассматривает образ Ицхака. То есть, почему мы сейчас увидим. В соответствии, следующее объяснение, то есть, не вдаваясь пока что в определенные детали этого отрывка, посмотрим, как объясняет этот отрывок здесь Рамбан. Рамбан приводит то, что написал Раши. На первый взгляд он задает вопрос, что мы видим много раз, что Яков, да, упоминал в своих молитвах и Авраама, и Ицхака. То есть он говорит, что объяснение Раши не является достаточным. То есть, понял, не оспаривает его, поскольку, понятно, оно приводится из Мидраша. Однако он говорит, что объяснение Раши недостаточно, потому что он до этого молился как бы Богу отцов своих. Как, например, сказал Бог, перед которым ходили отцы мои Авраам и Ицхак. И также в молитве он сказал «Бог отца моего Авраама и Бог отца моего Ицхака». То есть, ли так, почему же должен был сказать здесь «и принес жертвоприношение Всевышнему»? То есть, почему здесь надо было объяснять это? Однако этот стих, пишет Рамбан, содержит в себе великую тайну. В Мидраше Раба говорится, что когда Яков хотел спуститься в Египет, он увидел, что изгнание начинается с него, с его потомства. И он испугался и принес жертвоприношения многочисленные лепахат авив Ицхак, то есть как бы всесильному страху отца своего Ицхака, то есть как бы Богу, которого боялся отец его Ицхак. Для чего? Для того, чтобы категория суда, Медат 1, не была распростерта напротив него. И он это совершает в Бейершеве, потому что Бейершева – это дом молитвы его отцов. И оттуда он взял разрешение, когда шел в Харан. И поэтому говорит Писание, что это было звахим. То есть здесь подчеркивается, что это не были жертвы всесожжения, как говорилось про его отцов, потому что Авраам приносил только жертвы всесожжения. И наши мудрецы говорят, что потомки Ноаха не приносили шламим, они приносили только алот. И про Ноаха написано, что сделал жертву всесожжения на жертвеннике. Однако Яков из-за страха перед Всевышним принес шламим. Рамбан здесь дает объяснение, какая символика шламим. Шламим происходит от слова шалом, мир, или от слова полнота. Лагашлим и лав коля медот. То есть как будто бы примирить с собой все божественные атрибуты. Подобно тому, как толкуют мудрецы шламим, называются так, потому что они устанавливают мир в мире, во Вселенной. И поэтому также было начало, главное его намерение в категории суда, которая близка к нему. И это причина, по которой мудрецы в Мидраше Раба сказали, что обязан человек в почете своего отца больше, чем в почете своего дедушки. И это также причина того, что они сказали вначале, спрашивают, здороваются вначале с учеником, а потом здороваются с учителем. То есть мы видим, что Рамбан именно таким образом интерпретирует этот мидраш. То есть он дает этому мидрашу гораздо более глубокое объяснение. То есть он говорит, что отец и ученик, как бы, который упоминается в мидраше в контраст с учителем и с дедушкой, это в данном случае именно подчеркнуть особое качество Ицхака, что Ицхак связан с категорией суда, и Яков, спускаясь в Египет, он как бы боится, что категория суда как бы будет противостоять ему и его потомкам, он идет как в изгнание, в рабство, и поэтому и он приносит жертвы шламим, а не жертвы всесожжения. Жертвы шламим, как бы они устанавливают гармонию между всеми атрибутами, то есть как бы гармонию в мироздании. То есть Рамбан подчеркивает здесь две детали. То есть это... И дальше он пишет, и я видел в Мидраше Раби Нихуния бен Акана. Мидраш Раби Нихуния бен Акана, это также книга, которая имеет другое название, как Сефер Абагир. Следующим образом. И поклялся Яков страхом отца своего Ицхака, это рассказывается в истории с Лаваном. То есть почему написано «пахот» страхом отца своего Ицхака? Если человек, который клянется верой страха отца своего, имеется в виду, что до этого момента Якову не была дана сила, и он поклялся силой, которая была дана его отцу. Как написано, поклялся Яков страхом отца своего Ицхака. А что это за сила, спрашивает Мидраш? То есть, как, почему Яков клялся страхом отца своего Ицхака? Мидраш говорит Сефер Абагир, что Яков тогда собственной силы еще не имел. Что же это за сила, которая связана с Ицхаком? Сефер Абагир пишет: «Ветиполь эшми эт гашем, и упал огонь от Бога, и поел жертву всесожжения». И написано также: «Ибо Господь Бог твой, огонь пожирающий он». Это говорит Мидраш. Что такое Ицхак? Это огонь. Это сигнал. То есть Сефер Абагир рассматривает образы праотцов как некоторые аналогии атрибутам божественным. И, соответственно, Сефер Абагир рассматривает Ицхака как символ огня, символ категории суда. Из этих слов мы можем учить, что по этой причине не написано здесь «и принес жертвы мирные Господу», то есть четырехбуквенное имя. Почему? Потому что четырехбуквенное имя, то есть таким образом Рамбан разрешает еще один вопрос. Почему здесь написано «Элокей»? То есть нигде написано по отношению к жертвоприношениям в Торе не написано имя «Элоким». Везде написано только четырехбуквенное имя. И более того, на это делается ударение, чтобы минимум безбожники не сказали, что там есть много божеств. То есть, почему именно тогда в этом месте называется Илыким? В соответствии с той идеей, которую развивает здесь Рамбан, это понятно, потому что сейчас Яков удостоился своей части, как сказано, даст истину Якову, доброту Аврааму, который ты поклялся нашим отцам с древних времен. И поэтому в заслугу жертвоприношений раскрылся ему Бог Ицхака, отца, в видениях ночных в категории мягкого суда. То есть вот то, что объясняет, что есть две категории. Категория жесткого суда, есть категория мягкого суда. То есть мягкий суд – это сфера Малхут. Это и есть идея ночных видений. Про это сказано «Элоким бамарот лайла». То есть на видениях ночных. То есть что такое видения ночные? Это уровень, который называется категорией мягкого суда. И он то, что сказал, я всесильный, Бог отца твоего. То есть я тот Бог, который раскрывался ему до этого в Харане, который сказал, я всесильный, как бы с Бейтеля, там где ты помазал камень, Мацева. И он, и Бог отца твоего, то есть это имя, и это категория, то есть вот этого качества. И обещал ему, что он не должен бояться в Египте, потому что он удостоится в суде и будет освобожден после страданий, которые выпадут на долю его потомков. И это причина, по которой здесь сказано дальше, я также подыму тебя. То есть, какое объяснение здесь дает Рамбан, общая идея его объяснения, что Ицхак здесь, имя Элоким и Шламим, то есть, все эти детали в этом стихе упоминаются не просто так, упоминаются потому, что Яков хотел исправить здесь категорию отца своего Ицхака. То есть, Ицхак – это категория суда. И категория суда, как бы она видит Яков, что это то, что как бы будет стоять над его потомками в Египте, над ним. И поэтому это то, что как бы ему нужно исправить, то есть достичь некой гармонии еще до того, как он спускается в Египет. И поэтому Рамбан пишет, что также Всевышний раскрывается ему в ночных видениях ночи. То есть видение ночи – это символ категории мягкого суда. Дальше в Рамбаме Рамбан приводит большой спор между ним и Рамбамом по поводу описаний антропоморфных Всевышнего. Эту часть объяснения я упущу. И здесь важна еще одна деталь, которую пишет Рамбан. Он сказал ему «Яков, Яков». То Рамбан объясняет, что после того, как Всевышний сказал «не будет называться твое имя Яков», а Исроэль будет имя твое, по первый взгляд, он должен был бы назвать его здесь Исроэль. И также в этом отрывке он упоминается как Исроэль три раза. Почему же тогда он называет его Яков Яков? Рамбам объясняет, что теперь Всевышний намекает, что он не будет править с сильными и с людьми и справиться с ними. А он будет в доме рабства, пока не выведет его Всевышний оттуда. Потому что начинается изгнание. И по этой написано причине, это имена сынов Израиля, приходящих в Египет, Яков и сыновья его. Потому что сыновья Израиля придут туда. Однако Яков это тот, который как бы пускается в Египет. То есть то, что объясняет здесь Рамбан, какая идея смены Исроэль на Яков, что Исроэль, имя Исроэль означает, что справишься ты с сильными и с человеком. То есть по этой причине, поскольку Яков идет в Египет, чтобы быть там в рабстве, поэтому Всевышний не называет его больше Исроэль, а называет его Яков. Две детали объяснения Рамбана находит как бы другое, как бы с ними не согласны два других комментатора Тора, более поздних. Первый комментарий – это комментарий раби Ицхака Абарбанеля, дон Ицхака Абарбанель. И второй комментарий – это раби Авадия Сфорна. То есть две идеи, которые высказывает Рамбан, казалось бы, как бы все выглядит очень логично. То есть почему Бог и Ицхака? Потому что Ицхак — это категория суда. Это очень важно сейчас, в момент перед изгнанием, почему именно обращается ко Всевышнему, как Бог Ицхака. Как бы Яков теперь обладает силой как бы трансформировать категорию Ицхака, чтобы она из категории жесткого суда превратилась в категорию мягкого суда. Другой момент, что почему он не является уже Исроэль, потому что цель, как бы он теряет вот эту силу, силу как Исроэль, он спускается в Египет, место, где его будут раба. И видим, что комментарий Абарбанеля подвергает резкой критике этот комментарий Рамбана. Абарбанель пишет, что то, что написал здесь Рамбан, что оно как бы не ясно, почему он написал так. Во-первых, он объясняет, что как будто бы жертвоприношения были направлены на категорию суда, потому что он знал, что сейчас начнется изгнание. На первый взгляд это неверно, потому что на это нет никакого намека в Писании, что жертвы Звахим направлены именно к категории суда. И то, что сейчас начинается изгнание, и более того, что какое отношение Ицхак имеет к категории суда. То есть Рабарбанель говорит, что все, что написал Рамбан, наверное, в самом деле, как будто бы в Писании об этом нигде не говорится. С чего вдруг Рамбан взял, что Ицхак имеет отношение к категории суда? Он написал, что, ну да, понятно, Рамбан привел Мидраш каббалистический, Сефер а-Багир, в котором написано, что такое Бог, страх Ицхака, это огонь. То есть на самом деле во всей каббалистической литературе однозначно, что Ицхак связан с категорией суда. А Барбанель же говорит, что нигде в Писании об этом не говорится. То есть он по сути оспаривает на уровне пшата эту интерпретацию. То есть не обязательно, что Абарбанель не согласен с этим в целом, но поскольку как бы мы объясняем, что он объясняет пшат. То есть как бы есть каждый уровень Торы, уровень сот, это как бы Каббала и Сефер а-Багир, и уровень пшат, они несомненно связаны друг с другом, но они как бы каждый должен комментироваться в своих рамках. То есть поэтому совсем не обязательно, что на уровне пшата будут раскрываться как бы заметно через пшат идеи Каббалы. Хотя, может быть, именно что именно пшат отражает Каббалу, если такое объяснение, что каббалистические тайны, они как бы выражаются больше всего не на уровне Рэм и Садруша, а именно в пшате, поэтому весь комментарий Раши, который написан как пшат, он как бы весь написан с точки зрения тайн Каббалы. Как бы то ни было, Абарбанель говорит, что в Торе нигде не написано, что Ицхак символизируется категорией суда. Более того, с момента, что он был принесен в жертву на жертвеннике, с нему была связана, присоединена высшее божественное провидение, и он был связан с категорией милосердия, как написано, Господь раскроется, как скажут до настоящего дня. То есть, как говорят, поэтому назвал Авраам эту гору, гора Мария, что, как говорят, до настоящего дня, что здесь раскроется Всевышний. Ицхак — это не категория суда, а наоборот, Ицхак — это категория милосердия, утверждает Абарбанель. И это по той причине, почему я сделал ударение на последнее мнение, которое приводится в Мидраше. Именно тот Мидраш Раба, который здесь приводит Раши и который интерпретирует Рамбан, чем заканчивает этот Мидраш? Он говорит, что мы вспоминаем, мудрецы говорят. То есть можно сказать, что Абарбанель как бы нет, говорит, что то объяснение, которое дал Рамбан, это объяснение части мудрецов, но Рабонан как бы все мудрецы. То есть это общепринятое мнение, что с точки зрения Рабонан, либо, может быть, как бы Рабонан это имеется в виду, тогда объясняется, что с точки зрения индивидуального мудреца, как бы можем рассматривать Ицхака как категорию суда, но на уровне как бы общности мудрецов символ Ицхака — это категория милосердия. Что мы смотрим его прах, который лежит на жертвеннике, поэтому Яков молится Богу Ицхака. Почему? Потому что Ицхак связан с концепцией милосердия, это последнее мнение в Мидраше Раба. И именно здесь Рамбан Абарбанель не цитирует этот мидраш, но это то, что он говорит. То есть, казалось бы, идея, которую здесь объясняет Абарбанель, она не согласие с общей каббалистической интерпретацией Ицхака как категории суда. В то время, как мы видим здесь, Абарбанель говорит, что Ицхак — это идея милосердия, что с момента жертвоприношения на горе Мория с ним как бы была связана идея божественного провидения, и вообще вся эта гора называется «Да увидит Всевышний». То есть это идея милосердия. Если так говорит, что по пшату не только что идея Рамбана нигде нет места, на первый взгляд, с точки зрения пшата, Ицхака мы должны интерпретировать по-другому. То, что сказано, страх Ицхака был мне, я объяснил это в другом месте, в своего комментария, по-другому, не так, как это объясняет Рамбан. Однако главным намерением Якова было в том, что он хотел спуститься в Египет для того, чтобы увидеть Иосифа. Однако он боялся выходить из святой земли, потому что святая земля находится под особой ашгахой, наблюдением Всевышнего. И несмотря на то, что он знал, что Авраам спустился в Египет, он знал, что после Акейды Ицхак был освящен Всевышним, и Всевышний сказал ему: «Не спускайся в Египет», потому что земля египетская была полна колдовством и ложными взглядами, которые противоречили полноте совершенству разума. Авраам не остерегался этого, потому что к нему еще божественное провидение не присоединилось как бы в той высшей степени. Однако после того, как он сделал обрезание, и после того, как Ицхак был принесен на жертвенники, то божественное провидение как бы было присоединено к его потомству. То, что Бог и Господь был их Богом, и они должны были быть его народом и служить ему в избранной земле, в которой постоянно обращены глаза Всевышнего. Именно по этой причине Ицхаку было запрещено спускаться в Египет. То есть он объясняет, что не только Ицхаку, как там дается объяснением, что Ицхак был особым, он был как жертва всесожжения. Он объясняет это широко, что на самом деле все потомство Авраама после этого события, они не должны были жить в Египте, они должны были жить в избранной земле. Поэтому боялся Яков выходить из святой земли, когда он шел в Харан, пока Всевышний не обещал ему и сказал: «Я с тобой, буду беречь тебя везде, куда ты пойдешь». Это тоже вопрос, если так на самом деле так. То есть это довольно объяснение Барбанеля здесь. Оно тяжело вписывается в пшат, в принципе. Почему? Потому что мы не видим в Торе нигде, что Яков боялся идти в Харан. Более того, когда он вернулся назад, он принял на себя служить Всевышнему в святой земле. Поэтому сейчас, когда не была необходимость спуститься в Египет, он пришел в Бершебу, откуда он выходил до этого в Харан. И ему было там обещано, что Всевышний будет его охранять. Поэтому он начал молиться и приносить жертвы Богу отца своего Ицхака. Почему? Потому что в свое время Бог сказал Ицхаку: «Не спускайся в Египет». То есть почему он молится именно, как бы говорит, называет Всевышнего Бог Ицхака? Потому что именно как бы Ицхаку Всевышний запретил спускаться в Египет. То есть как будто бы ему нужно сейчас идти в Египет, то есть ему нужно как бы молиться Богу Ицхака, который запретил ему спускаться в Египет, чтобы ему как бы развить, есть ли его разрешение спускаться туда. Такое же объяснение дает здесь и Сфорна, на самом деле, и другие комментаторы. То есть это одна из новых идей. То есть почему именно Бог Ицхака? Потому что это связано с тем, что Яков должен покинуть землю Израиля. Так Бог ему отвечает. Он раскрывается, говорит: «Я Бог отца твоего». То есть что значит «Я Бог отца твоего»? То есть я именно тот Бог, который запретил ему спускаться в Египет. Я тебе сейчас говорю, что не бойся спускаться в Египет, что эти две противоположных указания исходят от меня. И поскольку Яков боялся спускаться в Египет, потому что там могут погибнуть его дети, или потому что их станет там мало и так далее, или потому что земля египетская полна идолопоклонство, и не будет там присоединяться к нему высшее божественное провидение и пророчество, как это было в земле Ханаана, Поэтому Всевышний обещает ему, говорит, что он там не, что, или что он умрет и будет похоронен там, а не в пещере Махпела. Соответственно, Всевышний обещает ему все эти вещи. То есть то, что дальше говорит Всевышний ему, что он говорит, что ты станешь великим народом, то есть потомство твое не уменьшится там. Второе, он говорит, что я буду там с тобой и подниму тебя оттуда, что ты не будешь похоронен там и что Иосиф не умрет при твоей жизни. Вот, то есть это общее объяснение, которое дает Абарбанель. То есть он здесь дальше в своем ходе своего комментария, он рассматривает еще одну важную концепцию, которую упоминают здесь мудрецы в этом отрывке. Это то, что Тора говорит, что я спущусь туда с тобой. Что значит «я спущусь туда с тобой»? Как надо понимать эту фразу «я спущусь туда с тобой»? Как это Всевышний спускается в Египет вместе с Яковом? Это вообще загадочная фраза. Это на самом деле чему посвящена большая часть комментария Рамбана, его критики на Рамбама. То есть Рамбам говорит, что он, Тилос и Йонасан, они переводили Тору таким образом, что они старались всегда физические описания Бога перевести так, что как будто бы это не относится ко Всевышнему. То есть они писали как Меймра или Якра, то есть как бы и раскрылось им получить как бы слово Всевышнего или слава Всевышнего. Не писали просто, а здесь Рамбан говорит, что Онкелос написал «я спущусь туда с тобой». То есть физически описывается идея спуска. То есть он дает совершенно другую интерпретацию всей идеи антропоморфных терминов, которые упоминаются в Торе. Не такое, которое объясняет Рамбан. В любом случае, что значит «я спущусь туда с тобой»? Именно из этого места мудрецы говорят, что любое место, куда ушли евреи, там находится Шхина. Опять-таки, что значит шхина? То есть как понять эту идею, что шхина находится там, где евреи? Что такое шхина вообще? То есть мудрецы сказали, что я спущусь туда с тобой. Имеется в виду, что шхина ушла в изгнание вместе с евреями. И я поднимусь оттуда, то шхина выйдет из изгнания вместе с евреями. То есть как понять концепцию шхины? То есть это один из моментов, который мы сейчас рассмотрим как следующую деталь. Но перед этим я хочу прочитать комментарий Сфорна, в котором Сфорна дает тоже объяснение, отличающееся от объяснения Рамбана. То есть первая вещь – это объяснение Барбанелли. То есть Рамбан комментирует идею Ицхака как категорию суда, а Барбанель комментирует, что Ицхак – это символ милосердия. Мы видим, что оба этих объяснения можно найти в самом как бы первом комментарии, который мы читали, это Мидраш Раба. То есть, который, как бы, несмотря на то, что это два совершенно разных объяснения, в Мидраше Раба уже можно найти место для этих обоих объяснений. Другое объяснение, которое дал Рамбан, это то, что перемена имени Якова, Исроэль на Якова, связана с тем, что он идет в Египет, и поэтому он больше там не будет как Исроэль, он будет как Яков. Прямо противоположность этому Сфорна пишет здесь. Он говорит, что «и сказал всесильный Исроэлю». То есть почему же тогда написано «и сказал всесильный Исроэлю»? «И сказал ему Яков, Яков». Рамбан интерпретирует этот стих, что Бог говорит Исроэлю, что он больше не будет Исроэль, он будет Яков. Сфорн интерпретирует этот стих и сказал всесильный Исроэлю. То, что он говорит ему сейчас, это было за счет того, что он Исроэль, потому что его потомки должны будут справляться с их врагами в Ханаане. То есть это интересно, почему именно в Ханаане, но это порядок. Он говорит, что почему он Исроэль. Потому что это идея власти. И потом он еще раз объясняет и говорит, и понесли сыны Израиля. Почему сыны Израиля? С этого момента они должны были быть народом сынов Израиля для того, чтобы справляться с сильными и с людьми. То есть, как будто бы Сфорна дает совершенно другое объяснение, такое, как говорит Рамбан. То есть он, Гресли Рамбан, сказал, что Яков теперь стал Яков, он как бы потерял свою идею Исроэль. То Сфорно говорит, именно наоборот, здесь Тора подчеркивает, что Бог говорит к Исроэлю, и говорится, что понесли его сыны Израиля. Почему? Потому что именно сейчас в Египте они будут называться Бней Исраэль, потому что им важна будет идея власти над их врагами. То есть они должны будут справляться. Как написано, что будешь ты имя твое Исроэль, потому что справился ты с сильным, и тем более ты справишься с людьми. Это как бы подчеркивается здесь. То есть это две детали, в которых мы видим, что комментаторы расходятся с тем объяснением, которое дает Рамбан. Теперь посмотрим как бы несколько деталей, которые у нас поднялись и по ходу этих объяснений. Первая деталь, которую упомянул Абарбанель, то есть потом мы вернемся к этим деталям тоже, когда мы будем рассматривать как бы этот отрывок в более детальном рассмотрении. Посмотрим, как бы, что Абарбанель упоминает концепцию шхины. То есть концепцию шхины, которая уходит в изгнание. Абарбанель дает этому философское объяснение. То есть Абарбанель объяснение, комментарий связан, как бы он построен во многом на идее философии. Поэтому Абарбанель объясняет идею шхины следующим образом. Что на самом деле Всевышний, то есть что такое шхина? Он говорит, что идея шхины, то есть то, что мудрецы говорят, что евреи ушли в Египет, шхина ушла вместе с ними. И на первый взгляд, как можно сказать это по отношению к Всевышнему? Он объясняет таким образом, что Всевышний постигается людьми через его деяния, которые ощутимы и постигаемы человечеству. Поэтому, когда нация евреев находится в своем состоянии славы и успеха, то, соответственно, познание сущности при Всевышнего тоже его могущество усиливается в мире. Потому что это доказательство, что Бог является Богом живым и царем мира. И противоположность этому, что когда евреи уходят в изгнание, тогда уменьшается постижение сущности Творца перед теми, кто видит, и скажет, что и нет Бога в Израиле, как говорит Давид по поводу Голиафа, и узнают, что есть Бог в Израиле. То есть, как узнают, что есть Бог в Израиле. То есть, как будто бы, когда еврейский народ стоял перед Голиафом, и никто не мог противостоять ему, то как будто бы народы мира, филистимляне, считали, что Бога нет. Бога в Израиле нету. Поэтому Всевышний сказал здесь Якову про изгнание в Египте, что я спущусь с тобой в Египет, потому что при спуске туда есть как бы и для меня спуск, однако не по-настоящему, не к моей сущности, а по отношению к людям мира. И также я подниму тебя оттуда, то есть когда выйдет твоего потомства, то и потомство Якова из Египта, то, соответственно, Всевышний выведет их оттуда, и тогда как бы раскроется, и также я подымусь, то есть распространится сущность его в мире, когда он выведет их из земли египетской. То есть, как говорит Итро, теперь познал я, что Гадоль, возвышается Бог над всеми силами. То есть, имеется в виду, что такое божественщина. Шхина, Барбанель объясняет, как то, что через деяния Всевышнего постигается Всевышний, как бы его присутствие постигается в мире. То есть, когда еврейский народ находится в изгнании, Абарбанель объясняет, что через это как бы присутствие Всевышнего в мире уменьшается. То есть, как будто бы он тоже опускается с евреями в Египет. То есть, не объясняет это в плане, что Бог сам опускается в Египет. Он опускается в плане того, как это воспринимается человечеством. То есть это очень важная деталь. То есть не то, что как есть другие объяснения, которые говорят, что как будто бы шхина, как нечто как бы божественное, опускается, уходит в галут. А Барбанель объясняет, что по отношению, это как идея философов, как бы описывать все качества Всевышнего, как некоторые образные названия, а не позитивные атрибуты. То же самое здесь концепция спуска, он объясняет, что это относительно познания человека. То есть это не то, что Всевышний сам опускается в Галуту, как будто бы сам Всевышний выходит из Галута, как это мы видим, объясняют больше с точки зрения каббалы и хасидизма, что как будто бы душа сама уходит в изгнание. А Барбанель делает ударение на что? Он делает ударение на познание человека. То есть еврейский народ – это избранная нация, когда евреи в Галуте, то как будто бы Бог скрывается в мире. Люди перестают думать о Боге. Когда евреи выходят из Галута, то опять-таки сущность Всевышнего раскрывается в мире, поэтому Всевышний говорит, что так же я подымусь. Здесь есть довольно интересное, здесь необычайно интересное объяснение, которое, то есть есть, во-первых, как бы в самой фразе, которую Всевышний говорит, что «я подыму тебя гам ало». То есть на русский язык я сказал, нужно перевести, что я однозначно подыму тебя. Или я также однозначно подыму тебя. Но на иврите эта фраза, то есть непонятно почему, как бы, тем не менее, с точки зрения иврита, в этой фразе содержится много как бы оттенков, которые могут быть интерпретированы по-разному. Причем почему-то сказано, что я спущусь туда с тобой. Слово «спущусь» описано один только раз. И я подыму тебя... Так же, как бы подыму два раза. То есть слово подыму написано два раза, плюс еще слово так же. Слово так же всегда в иврите добавляет какое-то качество дополнительное. То есть непонятно, какое качество имеется в виду здесь, в этом стихе. Посмотрим несколько комментаторов, которые рассматривают общую идею как бы ухода шхины в изгнание. То есть если обратимся к более позднему комментарию, например, это комментарий... Душа с Леви, Раби Леви Ицека из Бердичева, на этот отрывок. То есть это как бы некий прыжок через много поколений, этот комментарий Абарбанеля. Леви Ицек из Бердичева объясняет это следующим образом. Он говорит, что когда ученика, а его разум ограничен, то учитель должен сокращать как бы свой интеллект тоже необычайно сильным образом для того, чтобы передать какую-то информацию ученику. Когда разум ученика широкий, тогда учителю не нужно сокращать свой разум настолько. И это то, что намекает здесь Всевышний Якову, что когда Яков находился в земле Израиля, он служил Всевышнему на уровне как бы широкого величия интеллектуального. Поэтому он боялся, что когда он будет в изгнании, он не сможет служить Всевышнему, и Всевышний обещает ему, что он сократит, как бы сожмет свое влияние даже на самом мельчайшем уровне, на самую нижнюю ступень, который человек может достичь за пределами святой земли. И это то, что он сказан, я спущусь с тобой в Египет, то есть как будто бы Всевышний сократит себя вне земли Израиля тем, кто служит его, кто служит ему. То есть как и все, он объясняет концепцию изгнания шхины здесь, то есть он не упоминает именно слова изгнания шхины, не, он говорит это дальше. В этом объяснении. Также я подыму тебя, то есть когда ты придешь обратно в землю Израиля, то будешь на более высоком уровне. И это поднятие также для шхины. То есть получается, что как левицик из Бердичева объясняет эту фразу, что я спущусь с тобой. Он объясняет эту фразу не как Абарбанель в плане постижения людей, а именно как некое позитивное качество, что происходит именно трансформация в том, как Всевышний раскрывает себя человеку. То есть, находясь в земле, когда евреи находятся в земле Израиля, Всевышний раскрывает себя им на уровне интеллектуального величия. Когда они уходят в Галут, Всевышний должен как бы сократить максимально степень как бы своей души, то есть так, чтобы она... дошла, как бы его раскрытие дошло даже на человека, находящегося на самом как бы низком духовном уровне. То есть на уровне, на котором человек может в изгнании служить Всевышнему, что также на этом уровне для него дошло раскрытие божественности. Это то, что здесь пишет Левицек из Бердичева. Здесь есть много деталей, которые приводятся в объяснении к Клия Кар. Наверное, не буду его. То есть он объясняет здесь следующую вещь, что он написан, что Всевышний, то есть посмотрим, что Клеокар говорит, да, что он говорит, что Всевышний раскрылся Якову в видении ночи, подобно тому, как он раскрылся до этого Аврааму, когда сказал, ибо пришельцами будет потомство твое. То есть он здесь описывает, то есть это очень важная деталь, которую поднимает Клеокар. То есть Клеокар, по сути, проводит связь от того видения, которое видит Авраам, и то видение, которое здесь видит Яков. То есть, и на самом деле, если мы задумаемся, что эти два видения, они очень близки друг с другом. Там видение Авраама, Клеокар пишет, что Аврааму, как бы на него упал сильный страх, когда ему было показано это. То есть как будто бы теперь, когда Яков приблизился непосредственно к этому моменту, когда он должен идти в Галут, то есть какой как бы страх падает на него. Но на самом деле, если мы задумаемся, то два этих видения, два как бы обращения Всевышнего, они похожи во многих деталях. То есть первая деталь, что в них упоминаются глобальные вещи. То есть Аврааму говорится о том, что его потомство будет пришельцем в другой земле 400 лет, и будет то-то, то-то, то-то. И также народ, который их будет мучить, будет он судить, и потом выйдет с большим этим самым, и четвертое поколение придет сюда, потому что еще не заполнился грех эморейца. А ты, он говорит, будешь похоронен, придешь к своим отцам и будешь похоронен в доброй старости. То есть после того, как Аврааму описывается как бы план будущего на следующие там 400 лет, говорится, что произойдет с ним. То же самое в этом видении, которое Всевышний обращается к Якову, тоже говорится какая-то глобальная идея, после которой следует фраза, на первый взгляд, персонального характера, на первый взгляд, что Иосиф положит руку на твои глаза. Вроде бы персональная деталь. На самом деле комментатор объясняет, что эта деталь тоже не имеет чисто персональное значение. Как будто ни было, что здесь есть интересная разница, что как бы Аврааму описывается как бы весь план будущего. К Якову же, по отношению к Якову, кроме указания того, что он не должен бояться спускаться в Египет, потому что он станет там великим народом, просто сказано, что я спущусь туда с тобой, и я поднимусь оттуда с тобой вместе. Здесь как будто бы идея некоторого сжатия, то есть само это обращение гораздо короче. То есть как будто бы по отношению к Якову в этом отрывке, если сравнивать как бы раскрытие, которое было Аврааму, раскрытие, которое происходит Якову, чисто по тексту видно, что как будто бы здесь уже есть приближение к Галуту. То есть как бы там было раскрытие во многих деталях, так в то время как здесь раскрытие происходит как бы само по себе. Обещание Всевышнего, но необычайно короткое. Так здесь Клеокар пишет, что страх большой упал на Авраама. Также это было с Яковом в видениях ночи. То есть это все показывает на мрак изгнания. Поэтому Яков боялся спускаться вместо мрака, пока не сказал ему Всевышний, не бойся спускаться туда, ибо народом великим ты станешь там. И, соответственно, после всего этого он станет, так сказано, что когда его будут мучить, так он будет, его становилось все больше и больше. Написано про евреев. Поэтому сказано, я спущусь туда с тобой. То есть шхина от слова «я» упоминается перед именем Якова. То есть я спущусь с тобой, имеется в виду, что шхина спускается туда раньше, чем придет туда сам Яков. Про выход же из Египта сказано, что я подыму тебя. То есть Яков подымется раньше, а после этого сказано «также подымусь». То есть вот эта фраза «также подыму», она относится к шхине. То есть как будто бы он объясняет так, что в этой фразе можно найти такую идею, что как будто бы Всевышний шхина приходит в Египет до Якова, а выходит после Якова. То есть Яков должен выйти в начале, а шхина выйдет оттуда после него, потому что вот это добавление гам-ало, это есть добавление, что я как бы относящийся ко Всевышнему. То есть я как будто бы шхина будет встречать Якова в Египте, и Яков не уйдет из Египта, какая там как бы шхина будет там оставаться, то есть потомки Якова. И он приводит здесь образ, на самом деле этот образ приводился еще Раби Моше Эссерлисом в его книге. Он приводит, что это пример с человеком, который находится, должен нырнуть в глубокую воду. Его товарищ, как бы, он боится туда опускаться. Поэтому он говорит, что ты не опустишься туда, пока я сам не буду, то есть тот, кто не буду там. То есть и не выйдешь оттуда, то есть я бы не выйду оттуда, пока ты не выйдешь оттуда. То есть как будто бы Всевышний, это как будто это человек, который как бы должен, чтобы другой человек боится опуститься в глубокую воду. Всевышний говорит, я тебя буду здесь ждать, и я буду как бы себя подстраховывать, чтобы ты вышел из воды до того, как я. То есть я выйду только после этого. То есть он как бы в одиночестве не будет в этой глубокой воде никогда. То есть это то же самое, что с Яковом, чтобы Всевышний не хотел, чтобы евреи были в изгнании без шхины хотя бы секунду. Поэтому шхина, то есть это интересное добавление, что он не просто объясняет, что шхина спустилась туда вместе с евреями, объясняет, что по логике этого стиха шхина туда пришла до евреев. И когда они вышли, шхина вышла после Якова. И он дальше развивает это объяснение. Он говорит, что в другом из них, он приводит, он говорит, что когда евреи выходили, написано, что они выходили очень быстро. Почему? Потому что он говорит, что из-за их поступков шхина как бы вышла из Египта раньше, чем они, поэтому нужно было торопиться, чтобы догонять шхину, которая уже ушла оттуда. То есть он объясняет, то есть есть как бы эта интересная деталь, которую здесь подмечает Кли-Йокер, и она на самом деле приводится в хасидизме, что при выходе из Египта написано только один раз подниму, а где же два? То есть есть как будто бы в этом стихе есть удвоение, что должно быть два поднятия. Это то, на что объясняют, обращают как бы комментаторы, которые как бы детально входят в идею этого удвоения, то есть здесь мне говорится, что было только одно поднятие. Где же второе поднятие, которое должно быть? Здесь говорит, что это будет в будущем, когда придет Машиах. Это же то же самое, что здесь пишет Кли-Йокер. То есть он этому дает объяснение совершенно другое. Он говорит, что так, что это то, что было Всевышним обещано. Что вначале как бы выйдет шхина, за ней будут идти евреи. Шхина в этот момент еще будет в Египте тоже, то есть как бы евреи будут окружены шхиной со всех сторон, то есть он дает тому такое физическое объяснение, но из-за того, что евреи в Египте, написано, как бы покинули традиции своих предков и смешались с египтянами, то шхина вышла из Египта раньше, чем евреи, поэтому евреям нужно было идти очень быстро, бахифазон, быстропиться. В будущем же, он сказано, исполнится все-таки это обещание. То есть то, что Всевышний обещал Якову, но не исполнилось тогда, но исполнится в будущем. Поэтому в пророчестве сказано, что когда придет Машиах, евреи будут идти медленно и не будут торопиться. То есть тогда как бы шхина выйдет из изгнания, то есть Всевышний будет стоять и подстраховывать евреев, он будет стоять сзади них. Не пойдет впереди них, евреям нужно будет бежать, как бы догонять его, а евреи первыми пойдут из изгнания, за ними будет идти Всевышний. То есть непонятно, как бы, что Кли-Йокер имеет в виду под этим. То есть он как бы рисует некоторую картину, в принципе, не давая ей какого-то такого сознательного объяснения. То есть что это означает, эта вся символика, что Всевышний пришел. То есть мудрецы сказали, что шхина пришла вместе с евреями. Есть два объяснения. Одно объяснение дало Барбанель, что это идея божественного, как бы раскрытие божественности в мире. Другое объяснение дал Левицик из Бердичева, в котором сказал, что это имеется в виду, что в изгнании Всевышний все равно как бы будет доводить как бы свое раскрытие до любого человека. То есть спустится как бы в Египет на уровень человека будет пускаться. Но никто не сказал, в каком порядке это будет происходить. То есть первый, кто этот порядок объясняет, это Кли-Йокер. Но он не объясняет, как бы, в чем логика этого порядка. То есть он впоследствии этого порядка, он объясняет, проявится, проявились при выходе из Египта, что евреям нужно было бежать. когда в будущем, и бежать не надо. В хасидизме тоже это объясняется. То есть не объясняется в этой как бы идее, как бы не делается ударение на эту последовательность, но говорится просто то, что при выходе из Египта не исполнилось два возвышения. Что это второе возвышение будет только когда придет Машиах. То есть, и на самом деле здесь на это с удвоением мы видим, что даются другие объяснения. Теперь посмотрим, как объясняет этот отрывок с точки зрения как бы внутреннего его значения Орахаим. То есть это первый как бы такой более детальный анализ этого отрывка, который мы сегодня рассмотрим. Орахаим говорит, задает много различных вопросов. То есть он в частности спрашивает. То есть это первое как бы после объяснения Орахаим, то есть после того, как мы рассмотрели как бы несколько деталей общих, на которых концентрирует свое внимание комментаторы Торы, я хочу привести несколько как бы цельных объяснений этого отрывка. То есть первый из них это будет комментарий Орахаима Кодеш. Орахаим пишет, что неясно, в чем заключался страх Якова при его спуске в Египет. Если это страх перед изгнанием, тогда в чем было намерение Всевышнего, когда он ему сказал «не бойся»? Якова боялся, Бог ему сказал «не бойся». И причем, если он боялся изгнания, а Бог ему сказал, что «не бойся, потому что не будет изгнания», так оно уже было. То есть неясно, как бы чем Бог снял его страх. Второе. Что это за объяснение, ибо великим народом я тебя сделаю там. Чем это должно уменьшить страх Якова? То, что его он станет там великим народом. И почему написано, что не написано «Исимегу гой гадоль», а написано «сделаю ле гой гадоль». То есть упоминается «ле», как бы «к великим народу я тебе так делаю». Почему как бы такая именно форма, который упоминается здесь в Торе. Также он задает вопрос, то есть он говорит, что общее намерение этого отрывка заключается в том, что про отца было известно, что Богом задумана идея изгнания. И поэтому Авраам известно, что сообщил об этом своим потомкам. Поэтому, когда он видел Яков, что есть питание в Египте, Египет это будет место, где будет проходить изгнание, потому что Всевышний не сообщил Аврааму, где конкретно это будет происходить. Он испугался, что изгнание начнется с него. И также боялся, что он будет похоронен в нечистой земле. Поэтому раскрылся ему Всевышний и сказал, «Я Бог отца твоего». В этом намерении он сказал, что подобно тому, как отец твой, не испробовал при своей жизни рабства и страданий, также ты не должен бояться спускаться в Египет. И что бы ни думал Яков вернуться назад, когда в земле Израиля, то есть земле Ханаан, прекратится голод и пройдет как бы период голода, Всевышний обещает ему, не должен ты бояться, то есть не на малое время, которое ты будешь там, а то, что великим народом я сделаю тебя. То есть я хочу, что значит «ле голь гадоль»? Почему написано «ле голь гадоль»? То есть не написано «я сделаю тебя великим народом», а «я тебя сделаю для великого народа». Как будто бы это так, как нужно прочитать буквально этот стих с точки зрения той детали, на которую делают ударение здесь Орахаим. То есть Орахаим объясняет, что Яков мог бы думать так, что я иду в Египет на ограниченное время. После того, как голод закончится, я и вся моя семья вернемся обратно в землю Израиля, в землю Ханаан. Всевышний говорит, что ты не должен бояться спускаться в Египет под ки-ле-гой-гадоль, ибо для, то есть это ле-гой-гадоль, ибо для великого народа я тебя установлю там. Что значит для великого народа? Что ты идешь туда для создания великого народа. То есть ты не должен думать, что ты идешь туда на ограниченное время, А ты идешь туда для того, чтобы там возник великий народ. То есть он как бы Всевышний снимает с Якова идею того, что Яков может вернуться обратно в землю Ханан через какое-то время, объясняет ему, что это будет длиться долго. Потом как бы Рахаим объясняет еще как бы много отрывков, много как бы деталей в этом отрывке, базируясь именно на своем вот этом объяснении, что как бы Всевышний хочет объяснить Якову, что он будет находиться там длительное время. То есть он, в частности, последняя фраза, которая в этом отрывке непонятная, что Яков, что Иосиф возложит свою руку тебе на глаза. Что имеется в виду в этой фразе? Рахаим объясняет, что Яков, как бы Всевышний сообщает Якову, что он умрет в Египте, что он не вернется никогда уже обратно в землю Хана. То есть это одно из объяснений, которое дается на эту последнюю фразу. И он говорит, что для того, чтобы это понять, нужно понять святые слова Рашби и других мудрецов Каббалы, которые объясняют, что вся идея изгнания заключается в собрании из как бы частей святости, которые рассеяны по ветвям клипы. И поскольку земля Египта была заполнена языческими культами, и там находилась максимальная сила тумы нечистоты, поэтому именно там были рассеяны максимальное количество частей святости, и необычайно мощных, потому что в соответствии с величием нечистоты также будет там находиться части святости. И потому с момента того, как первый человек съел с древа познания, то, соответственно, силы зла, он называет их шифхараа, то есть как бы злая служанка. То есть это как бы символ клипы, почему-то, что она является служанкой для души. Обладала властью над искрами святости. И это вся идея пребывания еврейского народа в изгнаниях, и в частности в изгнании Египта. Более того, сказали мудрецы наши, что народ, вышедший из Египта, стоящий на горе Синай, это был именно тот народ, который был пленен внутри египетской клипы, и к нему сказал Всевышний, вот к нему сказал Моше, пророк Всевышнего, «Мигой Гадоль, кто является великой нацией, которую как бы вы...» И так далее. То есть Моше называет евреев великой нацией. Мы видим, что здесь упоминается та же самая идея великой нации. И именно на это намеревается Всевышний, когда говорит Якову, чтобы он согласился с пребыванием в Египте, потому что это нужно для создания великой нации, которая пропадает там, в египетской клипе. И он должен вывести ее оттуда. И если не спуск Якова туда, то не будет никакой надежды. Только за счет величия его к душе может собрать он все ветви святости, которые находятся там, и кроме него это никто не может сделать. Поэтому сказали мудрецы, что до того, как умер Яков, он увидел 60 тысяч своих потомков. 60 тысяч, имеется в виду 600 тысяч своих потомков. То есть они родились уже при жизни Якова, как будто бы за эти 17 лет, что Яков был в Египте, там родилось 600 тысяч почти евреев уже. То есть как бы мы это не понимали буквально или нет. Он говорит, что так говорят мудрецы. И эти 600 тысяч евреев терпели потом как бы изнурительное рабство в Египте. И они были исправлены там. И они вышли оттуда. И это почувствовал Яков, что желание Всевышнего, что он находился там, и чтобы он не боялся порабощения. По поводу же его захоронения он сказал, что я спущусь с тобой, я подниму тебя, и так далее. То есть он объясняет эту вещь. Теперь он, то есть это один из моментов, то есть как Орахаим объясняет идею этого обращения Всевышнего, что ты не должен бояться, потому что для великого народа я устанавливаю тебя там. То есть он не переводит это, я сделаю из тебя там великий народ. Он говорит, что здесь находится предлог хле. То есть для великого народа я устанавливаю тебя там, что для того, чтобы возник великий народ, ты должен оказаться в Египте. Потому что Египет — это то, где как бы в той клипе рассеяны искры душ будущего еврейского народа. То есть это такая могучая клипа, Египет, именно как бы с ее деградацией и так далее, то есть тумой, нечистотой, с идолопоклонством, с развратом и так далее, то есть сила клипы соответствует силе к душе. То есть именно там находится весь еврейский народ, который может как-то быть выйти оттуда только за счет Якова. «Я спущусь туда с тобой», пишет Орахаим, что непонятно. Ведь мы читаем в комментаторах, что когда Моше должен был молиться за фараона, он вышел за город. Почему? Потому что он не мог молиться внутри города, он был заполнен. Был заполнен языческими культами. Как же мы можем понять тогда то, что говорят мудрецы, что Шхина спустилась в Египет? Если... И он объясняет, что на самом деле есть... Я должен тебе объяснить, что есть различные категории света Шхины. Мудрецы говорят, что 10 человек, которые сидят и занимаются Тору, Шхина обитает среди них, и даже двое, и даже один. Получается, что есть различные категории Шхины, потому что мы видим также, что Шхина раскрылась и еврейскому народу только после того, как они сделали Мишкан, и только после длительных подготовок. И они увидели там открытие славы Всевышнего. И он говорит, что мы видим, что такого ощущения не имеется у того, кто занимается Торой, даже если их будет 1000 человек. То есть, что значит, что Шхина пребывает среди 10 человек, которые изучают Тору? Здесь даже написано, что если один человек изучает Тору, Шхина находится рядом с ним. Так почему? Где же разница? То есть, на первый взгляд, мы видим, что 1000 человек будет сидеть и изучать Тору. Они не увидят Шхину таким образом, как она была на горе Синай, или так, как она раскрывалась в храме. На самом деле, есть различные градации по отношению к раскрытию Шхины. Шхина, самый высший уровень раскрытия Шхины был на горе Синай. Следующий уровень – это то, что раскрывался в храме. Следующий уровень – это тот, который раскрывается пророку в синагоге, в доме учения, между 10 людьми, которые изучают Тору. И еще ниже поэтому – это то, что раскрывается тому, кто изучает Тору сам. И таким образом все высказывания мудрецов могут быть как бы объяснены. Потому что когда мудрецы говорят, что Шхина спустилась в Египет, они не имеют в виду тот высший свет, который раскрывается пророку. И поэтому Моше сказал, что когда я выйду из города, я буду молиться. Однако тот свет, который находится среди изучающих Тору, на самом деле спустился с Яковом в Египет. И там был до выхода оттуда евреев. И несмотря на то, что в свете Всевышнего неправильно делать разграничения, это на самом деле так по отношению к его божественности. То есть как бы там этот свет одинаковый. Однако свет, который как бы сияет от него, то есть он говорит, что есть разное понятие света, к нему можно отнести эти различные категории. Подобно тому, как это относится к различным категориям душ, которые являются светом славы трона, славы Всевышнего, тоже есть различные уровни. И в этом может быть объяснение Писания, которое сказано: «Я подыму тебя», говорит два раза слово «я». То есть почему не сказано «я спущусь с тобой», и после этого еще говорится «и я подымусь с тобой». То есть почему написано еще раз «я»? То есть это очень важная деталь. То есть почему не сказано «я спущусь с тобой и подымусь с тобой»? Почему написано «я спущусь с тобой и я подымусь с тобой», еще раз «я». Орахаим объясняет, что здесь есть намек на высшую категорию. И это тайна того, что сказано: «Я Господь Бог твой». То есть вот это «я», которое подымусь с тобой, она намекает на «я», которое раскрылось евреям в момент дарования Торы. То есть с чего начиналось обращение Всевышнего евреям в 10 заповедях? «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской». То есть почему в этой фразе, которую Всевышний говорит здесь Якову, «Я спущусь с тобой», он не просто говорит «и подымусь с тобой», он говорит «я спущусь и я подымусь», второй раз «анехи». Это «анехи», оно как бы ассоциируется с тем «анехи», которое Всевышний начинает 10 заповедей, своего первого как бы обращения евреям на горе Синай. Почему? Потому что это намекает на высшую категорию «шхины», которая связана с 50-м годом, с Йовель, годом, 49-м годом, интересно. И это тайна 49 раз, которые выход из Египта упоминаются в Торе. То есть вот это второй раз «Анехи», он говорит, почему он объясняет здесь? Он говорит, здесь приводится идея «шхины», что «шхина спускается в Египет», что означает? Что есть разные категории «шхины». То есть какой уровень «шхины» спускается в Египет? Это уровень, на котором, который раскрывается евреям при изучении Торы. Это очень важная деталь, которую упоминает здесь Орахаим. Потому что идея изучения Торы, как некий символ, связывающий как бы еврейский народ со Всевышним, рассматривается более поздними комментаторами, как некоторый ключевой момент в этом отрывке. То есть об этом говорит здесь Ациф, об этом говорит Сатмарский Рэбби в книге Деврейоль и так далее, и так далее. То есть если у нас хватит времени, мы как бы вернемся к этой символике, которая здесь упоминает, то есть к этой именно детали шхины, которую здесь упоминает Орахаим. То есть он говорит, что есть разные градации в свете шхины, и как будто бы неясно, как бы он объясняет как бы идею, которую до этого никто не объяснял. То есть Абарбанель объяснил шхину одним образом. Левицик из Бердичева объяснил шхину как некоторую интимную связь между с Богом и человеком. Но Орахаим он объясняет здесь, что шхина на самом деле. Каждый раз, когда шхина упоминается, нужно понимать, что это различная степень раскрытия божественности. То есть это не один-один уровень, который всегда упоминается в виду, что каждый, как бы, что есть уровень, который раскрывается евреям во время изучения Торы, и это тот уровень шхины, который раскрылся евреями в изгнании. То есть, опять-таки, он упоминает это позитивным образом, не как Абарбанель в плане чисто как бы сознания человека, а не позитивного описания качества раскрытия божественности. Орахаим, так же как Левицик из Бердичева, говорит, что уход шхины в изгнание – это некоторое позитивное описание качества того, как раскрывается Всевышний. То есть Левицик описывает это на интимном уровне, то Орахаим описывает это на уровне как бы категории определенной. То есть какой уровень шхины уходит в изгнание – это тот уровень, который связан с изучением Торы. И он объясняет второе слово «анехи» – «я подымусь», «подыму тебя». Что значит «я подыму тебя»? Это то «я», с которого начинается 10 заповедей. Кстати, подхожее объяснение дает Рабейну Бахья. То есть подобная интерпретация этого отрывка. Орахаим не первый в подобной интерпретации, потому что еще Орахаим в своем объяснении говорит, что вот это слово «анехи», которое упоминается второй раз, оно намекает либо на приход в землю Израиля, то есть не только выход из Египта, а также еще одно поднятие – приход на землю Израиля. Правда, он объясняет это на слово «анехи», на слово «почему» объясняется два раза «алия». И также он объясняет, что это, возможно, намекает на будущий мир. И это то, что говорят мудрецы, что все евреи имеют удел в будущем мире. И это слова Билама, который был обвинителем евреев, который признался и увидел в своем пророчестве и сказал: «Умрет душа моя смертью прямых, праведных». и будет мой конец подобный ему. То есть он как бы намекает на то, что еврейский народ является наследниками будущего мира, в отличие от других народов. И поэтому здесь написано «Анухи». То есть Ораха, Рабейну Бахья тоже делают ударение на это в слово «Анухи», потому что в заслугу Торы, которую в будущем они получат, Шхина с ними будет в египетском изгнании, и они удостоятся двух поднятий этих, в которых будет польза для тела и для души в двух мирах. То есть Рабейну Бахья тоже комментирует и слово «Анухи», которое упоминается здесь второй раз. И он упоминает также, почему написано «Я подыму тебя, также подыму». То есть не просто, как обычно, «Я тебя однозначно подыму». То есть в иврите невозможно интерпретировать удвоение просто как у некоторого усиления. То есть Тора, каждое слово придается этому значение. Поэтому и Рабейну Бахья, и мы видим, что сейчас Орахаим, тоже это удвоение будет объяснять. Но Рабей, то есть и они оба, то есть Рабейну Бахья в данном случае раньше, чем Орахаим, связывают вот это второе анахи с моментом дарования Торы. И что дальше объясняет Орахаим? Также возможно второй раз то, что здесь написано анахи я, имеет в виду, что спасение евреев из Египта будет посредством Всевышнего. Это то, что говорится в пасхальной Агаде, что освобождение было не посредством ангела, не посредством посланника и так далее, и так далее. А Всевышний во своей славе он пришел и освободил евреев, что это как раз намекается вот этому ударению, что почему здесь второй раз говорится «Анухи, я подыму тебя». Это именно намек на то, что мы читаем в пасхальной Агаде, что именно как бы Всевышний сам выведет евреев из Египта. И еще добавляет он, почему здесь написано два раза «подыму тебя, также подыму». Это намек на два поднятия. То есть первое поднятие – это выход из Египта евреев, и второе поднятие относится к самому Якову, то, чего он боялся, то, что было написано. А слово «также», которое тоже должно что-то добавлять, оно намекает, что это поднятие из Египта будет также в аспекте Берурим исправления, то, что они оттуда исправят искры святости. То есть слово «также» оно тоже добавляет что-то. То есть мы видим, что комментаторы Торы, они говорят, что каждое слово в Торе должно иметь определенное значение. То есть он говорит, что слово удвоение, слово «поднятие». И также добавление слова «гам» также, оно должно иметь определенное значение, что именно вот это слово «также» намекает здесь на искры, которые евреи подымут из Египта. Либо это намекает на духовную часть, которая спускается вместе с ними в Египет. Посмотри то, что написано в Зохаре, на стих «И вышло все воинство Всевышнего». Это то, что пишет Орахаим. То есть это его объяснение, которая как бы уже дает нам некоторую цельную картину этого отрывка. То есть после того, как мы прочитали объяснение Орахаим, я хочу дополнить его еще несколькими объяснениями. То есть как бы эти несколько объяснений должны как бы создать для нас несколько разных взглядов, которые могут быть на понимание всей этой истории. То есть следующий комментарий, который я хочу прочитать, это будет комментарий Нацива, который он пишет в своей книге «Эмек Адовар». Нацив объясняет, то есть мы видим, что момент интересный с его комментарием, что он как бы дает совершенно оригинальное объяснение намерения Якова изначально, и он как бы дает объяснение, которое мы до сих пор на самом деле еще не встречали. Он начинает с того, что и отправился Исроэль. То есть он отправился в путь с как бы высшим настроением, как будто он был Исроэль. То есть ему не нужно было, чтобы несли его дети. И он пришел в Бершеву. Нациф объясняет, что он пришел туда для того, чтобы установить там свое жилье. По объяснению Нацива, Яков вообще не шел в Египет к Иосифу. решил поселиться в Бершеве. Почему же это было место, где его отец преуспел, и у него был большой успех с урожаем, и поэтому он принес жертвы Богу отца своего Ицхака. Почему жертвы? Потому что Рамбан объяснял, что это были шламим. Потому что шламим имеют особую силу пробуждать желание Всевышнего, связанного с еврейской парносой. И поэтому написано Богу отца его Ицхака, потому что Ицхак имел особое как бы провидение от Всевышнего по отношению к парносе. Как на самом деле описывается в Торе, что Ицхак был необычайно богатым. То есть это была главная цель Якова. То есть мы видим, что Нациф дает оригинальное объяснение вот этому вопросу изначальному, который был поставлен, почему написано Богу отца своего Ицхака. То есть объясняет, что на самом деле намерение Якова изначально вообще было поселиться в Бершеве. Он не совершил там остановку на пути в Египет, а он просто хотел туда перенести свое жилье. То есть это как бы у нас получается есть три разных объяснения. Первое объяснение, что Яков изначально шел в Египет и по пути в Египет решил остановиться в Бершеве для того, чтобы как бы увидеть, что же произойдет в будущем. Другое объяснение, что Яков шел в Египет, да, но ушел туда не навсегда, а повидать Иосифа. Поэтому они объясняют, что вначале написано, что Яков как бы шел один, Исроэль шел один, и только после этого видения как будто бы к нему присоединяется вся его семья. И это объясняет также Нациф таким образом, и не только он, а другие комментаторы. И говорят, что как раз вот это видение, оно полностью изменило понимание Якова того, что произойдет, и тогда как бы уже все к нему, потомки его присоединились. То есть не только Нациф так видит эту историю, так видит это и Мальбим, который объясняет, что намерением Якова изначально было только пойти повидать Иосифа. Вот он не хотел жить в Египте. И третье объяснение, которое дает здесь Нациф, что Яков вообще как будто бы и не шел в Египет изначально. Он шел в Бершеву для того, чтобы поселиться в Бершеве. Почему он хотел поселиться в Бершеве? Он хотел как бы, чтобы Всевышний, почему он приносит жертвоприношение? Потому что он хотел, чтобы Всевышний дал ему большую парносу там. Так же, как он дал в свое время его отцу Ицхаку. Однако, почему он не сделал это до этого момента тогда? Почему? Потому что до этого момента с ним не было Иосифа, и он находился в трауре, и жертву шламим человек не может приносить, когда он не полон сам. Однако теперь, когда как бы он пришел в полное как бы состояние внутреннего уравновешенности, то есть как бы спокоя, он решил пробудить желание Всевышнего для того, чтобы он дал ему обеспечение, чтобы он был в земле Израиля. То есть он пришел в Бершеву для того, чтобы как бы Всевышний дал ему благополучие именно в земле Израиля, так объясняет Нациф. И раскрылся он ему в видениях ночных. Нациф объясняет, что посередине дня Всевышний раскрылся ему в видениях ночи. Для того, чтобы показать ему, что пришло время принять на себя ярмо изгнания, которое называется ночью. То есть он не раскрылся ему ночью, он ему посредине дня раскрылся в видениях ночных. И это мир мрака, в котором нет духа ясновидения. Только в короткое время для небольшой, для особой нужды. Это как молния, которая пронизывает мрак. То есть как бы в этом мраке также иногда раскрывается свет, но очень короткое время. Яков, Яков. Он говорит, что Рамбан написал здесь, что называется Яков, а не Исроэль. И объяснил, потому что больше он не будет обладать силой справляться с сильными с людьми. Он будет в доме рабства. Нациф с этим не согласен. Потому что имя Исроэль упоминается также тогда, когда евреи находятся в самой глубине изгнания, и так считают мудрецы. То есть он не согласен с этим объяснением Рамбана. Он объясняет, потому что Исроэль означает очень высокая категория, которая относится особым образом только к народу Израиля. И она приходит только посредством Торы и служения Всевышнему и полной удаленности от занятия физическим миром. То есть как бы путей других народов, других людей. Яков же – это простая категория всякого человека, чьи хорошие поступки соответствуют как бы с обычным поведением мира. Поэтому здесь сказал Всевышний, что они выходят из земли Израиля в Египет, и он останется в простой категории. То есть он объясняет здесь разницу между Исроэль и Яков не в плане как бы изменения его сущности с Исроэля на Якова. Он объясняет это в плане того, что Исроэль и Яков и символизируют собой различные формы поведения. И он говорит ему тоже, что я Бог отца твоего, что на самом деле так, как ты молился, и ты приносил жертвоприношение для того, чтобы получить парносу, больше, чем как бы то, что можно получить через природу, это качество Ицхака. Однако, это будет в Египте, а не в земле Израиля. И на самом деле, когда Яков пришел в Египет, написано, что Нил поднялся навстречу к нему. И на самом деле, все время, пока он находился там, они как бы, у них была как бы обеспеченность во всем, и на это было высшее как бы провидение Всевышнего. Как говорят мудрецы в Брейшис Раба, что женщина черпала половину воду и половину там были рыбы. То есть такой мидраш существует. И он дальше объясняет идею этого, что не бойся спускаться в Египет, так как просил Иосиф, а Яков... То есть подобно тому, как просил Иосиф, а не то, что Яков отказывался вначале делать, потому что он опасался, что его потомство смешается там с египтянами. Только в земле Израиля это святое место, место для жертвоприношений, предназначенное для изучения Торы. Как бы оно выделено от всех других стран на земле. И там как бы может только быть сохранена сущность еврейства, из поколения в поколение. В отличие от Египта, который не является местом Торы и служения Всевышнего, что там может быть забыто как бы имя Израиль. На это он обещал ему, чтобы он не боялся, ибо великим народом я сделаю тебя там. По решению мудрецов они говорят «гой гадоль», они объясняют, что имеется в виду слово «гой», «мицуян бифне ацмо», то есть который выделяется от других народов, и не погрузятся в Египет. Согласно пшату, слово «гой» означает нация, у которой есть свое государство и своя власть. И в Египте они стали готовыми для этого. То есть есть два объяснения, что значит «гой». Одно объяснение, что «гой» означает нация, выделяющаяся от другого народа. Это то, что говорят мудрецы, что евреи выделялись в Египте. Второе объяснение, что они стали в Египте готовыми для того, чтобы стать самостоятельным народом. И здесь есть очень важная деталь, которую объясняет здесь Нациф. Это оригинальная часть его объяснения. И вкратце я хочу сказать, что существуют разные объяснения, что значит последняя деталь обещания Всевышнего Якову. Иосиф положит руку свою на твои глаза. Ибн Эзра пишет, что это был обычай, что когда человек умирал, его сын должен был закрыть ему глаза. Зогр пишет, что это великая тайна с точки зрения Каббалы, и что с точки зрения Каббалы это очень важная вещь, что когда человек умирает, что ему должны закрыть глаза, и вот в Торе, вот в этом месте, эта тайна нам раскрывается. То есть это просто обещание, которое имеет значение само по себе. Другое объяснение, которое дает Баля Турим, что он объясняет, что Иосиф положит свою руку на твои глаза, имеется в виду, что Яков не умрет при жизни, что Иосиф не умрет при жизни Якова. То есть не то, что нам важна эта деталь сама по себе, что Якову важно, чтобы Иосиф закрыл его глаза, когда он умрет, а это часть оповещения о том, что Иосиф не умрет, пока Яков будет жить. Однако есть другие комментаторы, которые объясняют совершенно по-другому. Они говорят, что слово «глаза» — это так объясняет Рашбам. Рашбам говорит, что слово «глаза» имеется в виду, что куда смотрит человек. То есть имеется в виду, что все заботы Якова будут совершаться, проходить через Йосефа. То есть Йосеф будет, Рашбам объясняет, что Йосеф будет заботиться обо всем, что нужно Якову. То есть вообще не имеется в виду, что Йосеф закроет ему глаза в плане, что когда он умрет, а имеется в виду, что глаза — это имеется в виду все занятия. И не неха вецархеха. То есть все заботы и все занятия Якова будут обеспечиваться посредством Йосефа. Это объяснение, которое дает Рашбам, его более подробно разъяснял Сфорна. И он объясняет, что для чего это нужно. Потому что не просто, что Йосеф будет обеспечивать все, что нужно Якову. Это нужно было Якову по особой причине, потому что Яков максимально хотел избежать контакта с египтянами. То есть это одно из объяснений еще. То есть не имеется в виду глаза, а имеется в виду заботы. Ктав и Кабала, и так же как Нациф, говорят, что это за большие заботы, которые были у Якова в Египте, которые именно Йосеф должен был обеспечивать. То есть что это за заботы? То есть как бы по пшату, он говорят, это объяснение, оно может звучит как бы интересно, что не объяснить это в плане глаз, что он закроет его глаза, но оно как бы непонятно, что Йосеф, который был правителем в Египте, должен делать по отношению к Якову. То есть кто из его, у него было 70 потомков, чем они не могут обеспечить его потребности? То есть может быть по объяснению Сфорна, можно сказать, что Сфорна говорит, что Йосеф обеспечит все потребности Якова, потому что Яков хотел максимально избежать контакта с египтянами. То есть Яков сделал, Йосеф сделает так, чтобы Якову не нужно было с египтянами контактировать, но все равно как бы само объяснение Ктав и Кабала говорит, оно непонятно, почему именно тогда Йосеф должен быть. И здесь дается как бы два совершенно необычных комментария на этот стих, конец, которые дают как бы два поздних комментатора Торы, это Нациф и Меше Хохма. То есть Нациф здесь пишет следующую идею. Он говорит, что есть особая концепция того, что называется «Айн Яков», «Глаз Якова». И он доказывает, что идея Якова главной, он пишет, что это упоминается в песне Газину, что Яков считал, что идеальное существование для еврейского народа – это когда евреи будут выделены от других наций, то есть они будут смешиваться с другими народами, а будут жить от них отдельно. То есть, как написано в песне Газину, что как бы «Гашем бадат и нехена», то есть Всевышний отделит его, то есть он как бы будет отдельно жить от всех других народов. То есть это мечта Якова, это то, что, на что смотрят вот его глаза. То есть в этой детали как бы он похож на объяснение Сфорна, но Сфорна просто говорит, что Яков не хотел иметь дело с египтянами, в то время как Нациф дает этому более глубокое объяснение. Как бы это его видение будущего еврейского народа. Что еврейский народ, как бы, почему? Потому что те качества, которыми обладают евреи, такие как Тора и служение Всевышнему, это то, что разделяет между евреями и другими народами. И другое, как бы, также... Любовь мира, то есть приходит между, через мудрецов, которые увеличивают мир. И поэтому сказано как бы в стихе «Ваишкон Исраэль бетех бадат айн Яков». То есть есть стих, который говорит «И обитает Исроль». Это где написано? Это песня в главе Зота Браха. «И будет обитать Исроль спокойно, отдельно айн Якова. Также небеса будут давать росу» и так далее, и так далее. Потому что основным существованием еврейского народа, как бы, которые это были колено Леви и колено Иуды, которых было изучение Торы и служение Всевышнему. Однако в Египте Айн Якова сохранялся посредством Йосефа. То есть есть два понятия, что такое Айн Яков. Айн Яков – это, во-первых, отделенность еврейского народа, то, что евреи живут отдельно от других наций, не смешиваются с ними, не в плане как бы ассимиляции, а в плане даже отдельного проживания. Второе – это выделение еврейского народа в форме их жизни, то есть изучение Торы и служение Всевышнему. Вот говорится, что когда евреи жили в земле Израиля, эта функция была у колена Леви, у колена Иуда. И это то, что здесь Всевышний говорит, что Иосиф положит руку на твои глаза. Что такое глаз Якова? Это как бы его видение, то, как должен жить еврейский народ. И это обеспечит Иосиф в чем? Во-первых, Иосиф как бы обеспечит возможность изучения Торы в Египте. То есть он как бы является символом Торы. И второе, что Иосиф даст евреям как бы возможность жить в отдельной земле от египтян. То есть они жили в Египте, в земле Гошин. То есть это имеется в виду фраза, что Иосиф положит руку на твои глаза, не в плане того, что произойдет, когда Яков умрет, а глаз Якова – это его видение, как должен жить, как должны жить его потомки. Так объясняет Нациф. Другое объяснение дает Меше Хохма. Меше Хохма объясняет, что на самом деле Иосиф положит свою руку на твои глаза, имеет в виду следующее, что как будто бы Всевышний говорит Якову, что ты не должен думать о цели изгнания. То есть эта цель скрыта. То есть эта цель бесконечна, она глубокая, она непостижима человеческим разумом. Что же значит, что Иосиф положит руку на твои глаза? Имеется в виду, что Иосиф, его функции, его деятельности в Египте, то, что Иосиф является правителем Египта, и не просто правителем, а то, что он является духовным правителем Египта. То есть он как бы объясняет, что Иосиф трансформировал Египет не только в плане того, что он был, обеспечивал Египет пищей, а он трансформировал Египет духовный. Там в примечаниях на комментарии Меше Хохма объясняется, что он как бы, Меше Хохма видит деятельность Иосифа, то, что Иосиф был послан в Египет до того, как туда пришли евреи, не только как средство для того, чтобы подготовить Египет, чтобы он был подходящим местом для евреев, а как сама цель, то, что Иосиф как бы трансформировал Египет. То есть Всевышний хотел, чтобы Иосиф изменил Египет, изменил как бы жителей Египта. Говорится, что вот этот мидраш, когда египтяне приходят к фараону и говорят, что Иосиф требует от нас, чтобы мы сделали обрезание. Что говорится, что Иосиф сделал обрезание всем египтянам. То есть как будто бы вот эта идея, что такое Иосиф положит свою руку на твои глаза, что идея Иосифа, то, что в настоящий момент ты видишь, что Всевышний как бы через Иосифа изменил этот народ, приблизил его как бы к духовности, к божественности, это должно закрыть твои глаза, чтобы ты не думал как бы о цели изгнания в целом. Совершенно как бы тоже такое, как бы совершенно другой взгляд на эту фразу. То есть почему? Потому что эта фраза кажется как бы неуместная по отношению к такой глобальной идее, как бы, которая объясняется в предыдущей отрывке. То есть я спущусь с тобой, мудрецы говорят, что это идея шхины, которая спустится и поднимется, и вдруг такая персональная вещь, что Иосиф положит руку на твои глаза. То есть мы видим, что и Нациф, и Меше Хохма объясняют эту фразу не как просто персональную идею, что Яков хочет умереть, и Иосиф подойдет и закроет глаза ему, когда он умрет. Даже со всем мистическим значением, которым это придает Захар. И Меше Хохма и Нациф объясняют, что это некоторая идея восприятия Яковом либо будущего еврейского народа, как оно должно быть, что это будет обеспечено Иосифом, то, что называется Айн Яков, глаз Якова. Либо это имеется в виду желание Якова постичь как бы всю глубину божественного замысла, для чего нужно изгнание, то есть к чему это приведет, и как будто бы Всевышний говорит, что ты не должен этим заниматься. То есть для тебя достаточно постичь как бы то, как бы, что уже есть сейчас, то есть ту цель, которая была достигнута через пребывание в Египте Иосифа. То есть это как бы несколько, и он объясняет, кстати, Меше Хохма, дает интересное объяснение всей идеи Якова, то, что здесь говорится, что Всевышний раскрывается ему в видении ночном. Меше Хохма описывает, что в Талмуде сказано, что пророк не может быть пророком вне земли Израиля, если до этого он не был пророком в земле Израиля. Это написано про Иезекииля. И он объясняет, что это общая идея Якова, что именно Якову Всевышний раскрывается в видении ночи, когда он отправляется в Египет и говорит, что я спущусь туда с тобой, я поднимусь туда с тобой. И он связывает это с идеей того, что в Талмуде сказано, что Яков постановил вечернюю молитву Марев. И он объясняет, что вечерняя молитва Марев, что она постановлена не с конкретным жертвоприношением, которое совершалось в храме, но была постановлена в соответствии с органами животных, которые догорали на жертвеннике от дневных жертвоприношений. То есть что такое дневное жертвоприношение? Это как идея божественного раскрытия пророческого, которое скрывается в земле Израиля днем, и оно как бы продолжается ночью, как бы с вечерними жертвоприношениями, догорающими органами. Это идея вечерней молитвы, которую устанавливает Яков. То есть это идея как раз к душе, которая, если она уже раскрылась на святой земле, то потом она может раскрываться также за пределами святой земли. То есть это как бы идея, он видит в этом отрывке общее как бы историческое значение для еврейского народа с точки зрения галахической, то есть как бы с точки зрения того, что говорит Талмуд. То есть если как бы есть начало, которое было в мире святости как бы днем, то есть может быть продолжение, которое может быть ночью. То есть это идея Маариф, которая связана с Яковом, идея как бы жертвоприношения, которые догорали в храме, и идея вот этого, идея от этого отрывка.